микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 12 августа, в этом выпуске.
У нас было представлено в том числе заключение специалистов по полному видео, которое исключает какие-либо инсинуации относительно возбуждения ненависти и вражды.
Отклонена апелляция на административный арест стендап-комика Идрака Мирзализаде, обвиненного за шутку в разжигании межнациональной розни.
Мы сами запросили свои спутниковые снимки, и там это видно.
Экологи заявляют, что площадь недавнего разлива нефти у терминала под Новороссийском в сотни раз больше, чем считалось первоначально.
У нас каждый год под крышку, под поле вода подходит. И получается, только мы высушим, и опять, и опять.
В Приамурье второй за лето паводок. Местные жители обвиняют власти в бездействии. Начнем с двух судебных решений, принятых в России и в Беларуси. В Москве суд отклонил апелляцию на арест стендап-комика Идрака Мирзализаде по обвинению в возбуждении межнациональной вражды. Поводом для административного дела стала мартовская шутка о проблемах, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности, когда снимают жилье в российской столице. Интересы Мирзализаде в суде представлял адвокат Сергей Бадамшин. Передает наш корреспондент Иван Воронин.
Меня зовут Идрак. За последние 3 недели мне пришло несколько тысяч угроз, а за мою голову объявили награду в 50 тысяч рублей.
Вырванная из контекста шутка стоила стендап-комику Идраку Мирзализаде 10 суток административного ареста по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Арест назначил Таганский суд Москвы. 11 августа Московский городской суд рассматривал апелляцию Мирзализаде. В основе обвинения мартовская шутка комика в эфире YouTube-шоу «Разгоны», где Мирзализаде на своем примере высмеивал сложности, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде жилья в Москве. Он рассказывал, как обнаружил в съемной квартире испачканный фекалиями матрас и пошутил про русских.
Естественно, это высмеивание, суждение по одному негативному инциденту о целом народе. То, с чем сталкивается любой неславянин в СНГ регулярно.
В июне на Мирзализаде напали двое неизвестных. Они ударили его по голове сзади и потребовали извинений. В июле для объяснений Мирзализаде вызвали в прокуратуру. Назначенная ею экспертиза нашла в выступлении комика признаки унижения группы лиц по национальному признаку. Дело передали в суд. На апелляции Мирзализаде заявил, что его выступление как раз-таки направлено против ксенофобии. Не признал вину, но извинился перед всеми, кого мог оскорбить. По словам адвоката, комик сожалеет, что его шутки приходится оценивать суду, полиции и прокуратуре, а не зрителям.
Мы свои доводы изложили достаточно подробно. У нас было представлено в том числе заключение специалистов по полному видео, которое исключает какие-либо инсинуации относительно возбуждения ненависти и вражды, в том числе унижения какой-либо социальной группы по национальному признаку. Но суд, рассмотрев все ходатайства, в том числе и заключение специалистов, и видео и полное, и краткое, которое как раз ему изначально вменял, остался неизменным в своем решении.
Поддержать Мирзализаде к суду пришли десятки его коллег. От общения с прессой в основном отказывались, говоря о том, что вырванных из контекста фраз и так хватает. В единственном комментарии были немногословны, подытожив фразой «шутка, не преступление».
Поэтому мы сюда пришли, потому что мы не согласны с этой ситуацией. Вот и все. Это вся позиция, что
комик. Комик не может быть преступником.
Да.
Шутки не преступление. Все.
А у вас страх появляется, когда это происходит? Или как бы это не влияет никак?
Мы уже пришли, мы сказали все, что мы думаем. Мы считаем, что это ненормальная ситуация. Вот это наша позиция. Все. Вопросы, да. Все остальное мы уже будем обсуждать друг с другом.
Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
А в Беларуси суд приговорил чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина к 2,5 годам колонии строгого режима по обвинению в сопротивлении милиции с применением насилия во время акции протеста в Минске в августе прошлого года. Кудин скрывался в России, но был задержан и выдан белорусским властям. С женой Алексея Кудина Татьяной Пархимович сегодня утром беседовал Алексей Александров.
Насколько мне известно, вы сейчас приехали к Жодину, чтобы с Алексеем увидеться или передать ему передачу. Расскажите.
Вчера был суд, и раньше мне не давали свидания, говоря о том, что после оглашения приговора вы можете на него претендовать. Сразу после приговора я сходила, написала заявление, и мне дали разрешение на свидание. Ну, чего долго ждать, я давно его не видела. только в суде, хотя под таким конвоем и такой охраной удовольствие небольшое. Поэтому я приехала, да, в Жодино вот с утра и передачу ему передать, и попасть на свидание.
А вы вчера его видели? Как он выглядел, как себя чувствовал? Что говорил?
Я не знаю, что может сломать Лешу так, чтобы он сидел, был грустный. То есть он всегда на позитиве, он улыбался, стоял без маски. И для него это было не неожиданностью приговор.
Почему?
Я не думаю, что Лешу могли бы выпустить, потому что у нас осуждают за неправильный цвет одежды. А Леша все-таки защищался от силовиков и нанес определенные телесные повреждения, поэтому я не ждала, что его выпустят.
Санкции статьи, по которой его обвиняли, предусматривает до 5 лет тюрьмы. Прокурор просил для него 3,5 года, в итоге ему дали 2,5. Как вы думаете, почему для нынешней Беларуси, наверное, можно называть это мягким приговором? Это произошло потому, что все-таки он завоевал медали для Беларуси, или потому, что он записал вот это вот видео, которое в итоге появилось в телеграм-канале?
Я не знаю, повлияло ли это видео, очень вряд ли, потому что прокурор просила 3,5 года. С 26 мая 2021 года ужесточили наказание, и за 363 статью, часть 2, идет наказание 7 лет. Но если есть хотя бы одно смягчающее обстоятельство, такое как ранее несудимый или потерпевшие не имеют никаких претензий, потому что у нас не имеет потерпевшие претензий, то срок может быть половина. Но инцидент с Лешей был в 2020 году, и тогда максимум срок был 5 лет, поэтому дать могут 2,5 года, но это по закону, если можно так назвать. Поэтому я знала, я ожидала, что судья изменит меру пресечения прокурора на 2,5 года. Я абсолютно не удивилась этому.
Вы таким приговором довольны или все-таки вы злы на то, что Алексея в итоге сажают в тюрьму?
Довольны? Нет, конечно, я недовольна. Только его мутозить и видео эти, и потом 2,5 года. Я не знаю, что ответить на этот вопрос, честно. Лешу забирают, Россия выдает, и Беларусь Лешу забирает, наверное, не для того, чтобы отпустить.
Это видео, которое появилось в телеграм-каналах, где Алексей говорит, что поддерживает Лукашенко и не поддерживает оппозицию. Вообще, как вы думаете, как Алексея заставили весь этот текст произнести?
Говорить об этом я не могу. Я нахожусь в Беларуси. У меня много детей. Что можно было говорить Лёше? Почему он такое принял решение? Мы, наверное, узнаем тогда, когда он выйдет. Потому что я не знаю. Можно только догадываться.
Что он вчера говорил во время последнего слова?
Знаете, я так пыталась успокоить его маму, что я даже не слушала, что он говорил. И даже не помню, если честно, извините.
Он в этом видео в том числе говорит о том, что написал прошение на помилование Александра Лукашенко. Вам об этом что-то говорят? Алексея могут в рамках этого прошения отпустить в каком-то скором времени?
Он не писал прошение на помилование.
То есть в видео он говорит, что писал, но на самом деле его не писал.
Когда еще Лешу задержали в августе, по совету адвоката мы писали прошение президенту, но это было еще в прошлом году. И нам тогда отказали. Это было, наверное, сентябрь месяц. То есть нам сказали, что дело не доведут до суда, если мы напишем прошение президенту и покроем потерпевшим ущерб. Но все равно дело довели до суда, и что есть, то есть. Но сейчас Леша не писал никакого прошения, или я об этом ничего не знаю.
Он был вынужден это сказать вот в том видео, которое было в телеграм-каналах?
Возможно, да.
Ты надеешься на то, что его отпустят в ближайшем времени?
Я уверена, что в ближайшее время отпустят всех.
С женой осужденного в Беларуси чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Кудина Татьяной Пархимович беседовал Алексей Александров. Время свободы. Вчерашний день принес сообщение о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении Алексея Навального, на этот раз по обвинению в создании организации, посягающей на жизнь и права граждан. Многие наблюдатели считают это дело еще одним шагом по зачистке политического поля от реальных конкурентов партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Думу. Готовятся к выборам и единороссы, в частности, входящий в первую пятерку предвыборного списка министр обороны России Сергей Шойгу в последнее время сделал несколько примечательных заявлений. В частности, он требовал оградить от посягательств символы России Гагарина и Терешкову, заявлял, что ему, цитата, «посчастливилось работать с лидерами боснийских сербов Слободаном Милошевичем и Радованом Караджичем, привлеченным к уголовной ответственности за преступления против человечности во время войны в бывшей Югославии». О том, сработает ли ставка на Шойгу, как и на другого участника первой пятерки ЕР Сергея Лаврова, и можно ли видеть в Шойгу возможного преемника Владимира Путина, Любовь Чижова беседовала с политологом Аббасом Галямовым.
Сам выбор и Шойгу, и Лавров – это была ошибка. Потому что ни в чем так не нуждается российский избиратель, как переключение внимания государства с проблем безопасности и внешней политики на проблемы внутрироссийского, собственно, так сказать, обустройства жизни избирателя. Экономика, социалка, деградирующее здравоохранение, безработица, низкие зарплаты и так далее. Вот эти все внутренние проблемы волнуют людей сейчас на порядок больше, чем вопросы обороны и внешней политики. И когда «Единая Россия» в качестве лидера списка выбирает министра обороны и министра иностранных дел, она словно говорит избирателям: не надейся ни на какие перемены, вот наши приоритеты. И поэтому главный месседж, который послала «Единая Россия», выбрав в качестве лидера списка таких людей, как Шойгу и Лавров, этот месседж очень простой. Никаких перемен не будет, зря вы на это надеетесь, пока мы у власти, все будет по-прежнему. Нашим приоритетом останется внешняя политика и оборона, а вопросы внутреннего обустройства для нас вторичны. И одна из причин, почему рейтинг «Единой России» не растет, а падает, потому что в запрос избирателя единороссы явно не попали. Ну, понятно, что этот выбор на самом деле был не столько электоральным, сколько аппаратным. Этот выбор отражает представление Путина о прекрасном. Российская власть авторитарна, она потеряла связь с избирателем, потеряла связь с населением и действует уже не исходя из приоритетов населения, а из своих собственных представлений о том, как должен вести себя избиратель. Эти вещи уже не совпадают.
А видите ли вы его преемником Путина с учетом его возраста, 66 лет, с учетом каких-то заслуг, наверное, прошлых?
Путин человек очень консервативный, и ближе всего к себе он приближает, конечно, людей, которыми вырос. Это все-таки кто-то из Питера, как Медведев, например. Шойгу в этом смысле, он все равно для Путина чужак, хотя, конечно, он служит верно, исправно. Видно, что Путин к нему благоволит, но выбор преемника – это же нечто гораздо более интимное. Кто попал, не подойдет. Ну, это как выбор между тем, с какой девушкой сходить в ресторан и с какой пойти в ЗАГС. Это принципиально разные вещи. Шойгу подходит для ресторана, но вряд ли подойдет для ЗАГС.
С политологом Аббасом Галямовым беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Запрещено посещение многих сайтов, информационных изданий, да и других ресурсов, где публикуется какая-то информация критического характера.
Жителей Туркмении заставляют на Коране клясться, что они не будут использовать серверы VPN. Но об этом позже, а сейчас вновь к новостям из России. Вечером 7 августа при погрузке нефти в греческий танкер «Минерва Симфони» в морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском произошел разлив нефти. Изначально компания заявила о площади разлива всего в 200 квадратных метров. Но Институт космических исследований Академии наук на основе радиолокационного снимка установил реальную площадь нефтяного пятна в 400 раз больше. Я беседую с руководителем проектов энергетического отдела экологической организации Greenpeace России Викторией Глущенко. Может ли Greenpeace подтвердить информацию о том, что площадь загрязнения от разлива нефти под Новороссийском гораздо больше, чем сообщалось раньше?
Да, мы подтверждаем это, потому что мы сами запросили свои спутниковые снимки, и там это видно.
Какую опасность для окружающей среды может представлять собой подобный разлив нефти?
Это будет зависеть от оперативности спецслужб, которые будут ликвидировать этот разлив, потому что, во-первых, нефть является канцерогеном и может вызывать рак. Соответственно, морские организмы могут подвергнуться этой опасности, вообще морские экосистемы. И очень важно не допустить распространения нефти на побережье, потому что тогда уже и отдыхающие могут тоже подвергаться опасности. Даже те, кто, может быть, и не ходил на пляж, не заходил в воду.
А принимались ли вовремя меры, необходимые для того, чтобы минимизировать последствия разлива? Есть ли у вашей организации возможность влиять на ситуацию?
Насколько я знаю, да, эти меры принимаются. Сейчас идет ликвидация разлива. И что касается Greenpeace, то мы оказываем мощную поддержку в освещении этого инцидента в СМИ. Нам очень много людей звонят, чтобы мы дали свой комментарий, свое экспертное мнение, и сами выпустили свою новость. Также мы еще пишем обращение в госорганы для того, чтобы привлечь по максимуму ответственных лиц к ответственности.
Можно ли сравнивать аварию под Новороссийском с недавней экологической катастрофой под Норильском? И как часто вообще в последнее время случаются подобные инциденты?
Норильск немного другой был, скажем так, случай, потому что там был разлив в реку, и до того, как вредные вещества попали в океан, можно было принять меры. Сейчас же нефть напрямую попала в море, а там уже течения гораздо более сильные и тоже более опасно. Кроме того, насколько я знаю, в Норильске там разлилось дизельное топливо, здесь сырая нефть. Что касается, допустим, других каких-то подобных случаев, то недавно был весной разлив Республики Коми. Это вот первое, что мне приходит на ум из подобных случаев. Но, естественно, там тоже нефть попала в реку. И ее, возможно, было остановить до ее попадения в океан. Поэтому вот таких именно разливов в море за последнее время я мало наслышана. Конечно же, они были раньше, но за последнее время это первый такой случай.
Моей собеседницей была эксперт экологической организации Greenpeace Россия Виктория Глущенко. В Приамурье к серьезным последствиям привел уже второй за это лето паводок. Местные жители жалуются, что власти не приняли необходимых мер для защиты населенных пунктов. Репортаж нашего корреспондента в Благовещенске Антона Лузгина.
Амурская область переживает второе наводнение за лето. Такой ситуации не припомнят даже старожилы. Нынешний паводок только набирает силу. Ситуацию спровоцировали обильные дожди и сбросы воды на Зейской и Бурейской ГЭС. По последним данным, в Приамурье в 12 населенных пунктах затоплено около 200 жилых домов. Без автомобильного сообщения остаются 30 поселков и деревень. Затоплено 40 участков дорог. Накануне в селе Устивановка Благовещенского района прорвало дамбу, и теперь вода угрожает жилым домам. В пригороде Благовещенска, селе Владимировка, усилиями местных жителей и МЧС сооружена дамба из мешков с песком длиной 3,5 километра. Но, как здесь считают, это сооружение больше носит психологический характер. В июне дамба село не спасла, и от воды пострадали десятки домов и приусадебных участков. Паводки становятся для Амурской области регулярным сезонным явлением. Вот что думают о перспективах проживания в регионе местные жители.
Я живу в частном секторе, в центре Благовещенска. И у нас каждый год под крышку, под поле вода подходит. И получается, только мы высушим, и опять, и это грибок. Встает вопрос о том, а можно ли в этом доме жить? То есть сколько еще можно будет жить, если постоянно пахнет сыростью?
Если так и будут вот такие паводки, если будет ситуация ухудшаться, область станет просто непригодна ни для чего. Ни для сельского хозяйства, ни для жизни. Мое мнение такое. Люди сюда просто будут срываться. Область опустеет.
Перспектив проживания в Амурской области из-за затоплений на данный момент я не вижу. Поскольку из-за массовой вырубки лесов и построенных ГЭС очень сильно изменился климат. И он будет продолжать меняться. Что лично для меня некомфортно, поскольку это вызывает определенные проблемы со здоровьем. И даже если не будет каждый год таких подтоплений, то всегда будут сильные осадки в виде дождей.
Как вот тут жить? Вот как жить? Нас заливает тут, все наводнение. Они сбросы делают, потому что дожди еще и сбросы делают. И все топит, все топит. А раньше было, если там что-то, как-то там эти горы или что-нибудь тает, там это как-то лет в 5 раз там что-нибудь наводнение, трассу, вода ушла. И все, и никогда ничего не было, все нормально. И на лодках мы не плавали, а сейчас плаваем.
Да, терпим бедствия. Вот начиная с 2013 года периодически топит, просто страшно. Жалко людей, животных жалко. Если будут проводиться грамотно, серьезные защитные мероприятия, препятствующие затоплению, да, и мелиоративные мероприятия, уезжать не будут. Наша область прекрасна.
За последние сутки уровень Амура в районе Благовещенска поднялся на 15 сантиметров, а на его притоке, реке Зеи, уровень неблагоприятного явления превышен на метр. Вода топит здесь строящуюся набережную. На сегодня в регионе развернуто уже 7 пунктов временного размещения, в которых находится 84 человека. Власти Приамурья приступили к оказанию материальной помощи пострадавшим от второй волны паводка. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Вы слушаете «Время свободы». Парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта о введении административного наказания за оскорбление флага международной организации или государства, с которым Грузия поддерживает дипломатические отношения. Принять такой закон предложила правящая партия «Грузинская мечта» после того, как в начале июля участники акции против проведения гей-прайда в Тбилиси сорвали и сожгли флаг Европейского Союза. Репортаж нашего корреспондента Георгия Кабаладзе.
Согласно законопроекту, который инициирован правящей партией «Грузинская мечта», а также некоторыми прозападными парламентскими партиями, за публичное оскорбление, повреждение, сожжение флага международных организаций либо государств, с которыми Грузия поддерживает дипломатические отношения, вводятся санкции по административному кодексу. Штраф в размере 1000 лари, это около $300, либо административный арест на 15 суток. Подчеркнем, норма не распространяется на Россию и российский флаг, поскольку у Грузии нет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Впрочем, за последние годы в Грузии не было случаев публичного сожжения российского государственного флага. Зато есть прецедент, когда толпа религиозных фанатиков во время гомофобного погрома ЛГБТ-прайд в Тбилиси 5-6 июля сорвала с флагштока у здания парламента европейский флаг, а затем сожгла его. Та же толпа избила десятки журналистов. Один из них, телеоператор Алексо Лашкарава, вскоре погиб. Вандализм против европейского флага вызвал бурную реакцию в стране. Спикер парламента Каха Кучава, представляющий правящую партию, лично поднял европейский флаг на флагштоке перед парламентом. А вскоре партия власти выступила с инициативой о санкциях за оскорбление флага. Предложение сочли своевременным некоторые оппозиционные парламентские партии, но не все. Например, либертарианская партия Гирчи, а также лидер партии «Европейская Грузия» Гига Букерия считают недопустимым наказывать граждан за выражение своего негативного отношения к ЕС. Своим мнением о новой инициативе властей с «Радио Свобода» поделился писатель Олег Панфилов.
Флаг международной организации является собственностью нескольких государств. Относиться к этому флагу можно хорошо, можно плохо. Наказывать за это, я думаю, нецелесообразно.
А если речь идет о флаге государственном?
Ну, все зависит от того, насколько партнерские отношения с этим государством. Вообще, относиться к каким-либо символам имеет право любой человек. Плохо это или хорошо? Я, как гражданин Грузии, могу плохо относиться к флагу Российской Федерации.
А о Российской Федерации там речи не идет, Олег, потому что речь идет о государствах, с которыми у Тбилиси дипломатические отношения.
Я полагаю, что нынешняя грузинская власть занимается ерундой. Их не трогают за то, что они избивали журналистов и придумывают всякие глупости.
Заявил господин Панфилов. Не вызывает сомнений, что законодательная норма о наказании за оскорбление флага будет утверждена на одном из ближайших заседаний парламента. Интересно, что она не касается государственного флага Грузии, который в Грузии по-прежнему можно сжигать, и никакого наказания за это не будет. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Время свободы. Туркменская служба «Радио Свобода» опубликовала рассказ пожелавшей остаться неназванной жительницы Туркмении о том, с какими трудностями приходится сталкиваться, чтобы провести в частный дом интернет. По словам этой женщины, ее даже заставили поклясться на Коране, что она не будет пользоваться серверами VPN, позволяющими заходить на заблокированные в Туркменистане сайты. Мой собеседник, редактор портала «Хроника Туркменистана» Руслан Тухбатуллин. Понятно, что Туркменистан – это страна с очень жестким авторитарным режимом, и все-таки насколько широк доступ у жителей страны к всемирной компьютерной сети интернет?
Туркменистан считается одним из самых злостных нарушителей свобод человека, в том числе и в интернете. Здесь несколько проблем. Это, во-первых, технического характера из-за очень медленных скоростей и достаточно дорогого подключения. Не у всех есть возможность использовать интернет так, как это делается, в общем, в других странах. Там нет безлимитного подключения, а если есть, то оно дорогое достаточно. И плюс еще к этому есть повсеместные блокировки, устанавливаются фильтры и запрещено посещение многих сайтов, информационных изданий, да и других нежелательных ресурсов, где публикуется какая-то информация критического характера в отношении властей Туркменистана. В этом году ограничения ужесточились. С марта, если я не ошибаюсь, с весны были введены новые ограничения, и теперь в Туркменистане блокируют в том числе и приложение VPN, это Virtual Private Network, которые использовались населением для обхода блокировок, чтобы посещать запрещенные ресурсы, в том числе социальные сети. И сейчас эти блокировки сохраняются. Население все еще пытается использовать некоторые неочевидные серверы вот этих приложений, но как только они становятся популярными, их опять же снова блокируют, и после этого население вынуждено искать новые, пока еще доступные серверы. И это происходит бесконечно. Пользователи интернета в Туркменистане находят рабочий сервер, используют его для обхода блокировок, а он становится популярным. Как только это доходит до спецслужб, он блокируется и начинается заново поиск новых серверов. Сейчас выходить в интернет и посещать какие-то запрещенные в Туркменистане ресурсы стало сложнее из-за новых введенных ограничений.
Получается, что без использования вот этих серверов VPN пользоваться интернетом в Туркменистане практически бессмысленно. Доступа к наиболее интересным сайтам вы просто не будете иметь.
В Туркменистане VPN-приложения очень распространены, потому что и без этих приложений интернет в Туркменистане, ну, действительно крайне ограничен. Там нет даже социальных сетей, которые очень популярны в стране, нет доступа к социальным сетям. И не имея другой возможности, население так или иначе училось находить способы обхода блокировок, в частности, с помощью VPN-приложений. Но эти VPN-приложения теперь вот блокируются.
А насколько такая мера, как клятва на Коране, может удержать жителя Туркменистана от использования серверов VPN?
Это, наверное, зависит все-таки от человека, но я не думаю, что это серьезная преграда психологическая для того, чтобы не пользоваться VPN-приложениями. Скорее, роль в этом больше играет запугивание людей, когда людям запрещают использовать VPN под страхом какого-то уголовного или административного преследования. А что касается клятвы на Коране, пока что я не могу сказать, что это повсеместная история, и наши источники о таком пока еще не слышали. Возможно, это был какой-то эксцесс исполнителей или единичный случай, но пока ничего более конкретного по этому поводу я, к сожалению, сказать не могу.
Я беседовал с редактором портала «Хроника Туркменистана» Русланом Тухбатуллиным. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит радио.